Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Итак, мы продолжаем наш светлый вечер, и наши сегодняшние гости – это педагоги. А сегодня мы говорим о психологической подготовке к сдаче экзамена. Рецептов никаких нет. Каждый родитель наверняка помнит свое психологическое состояние перед экзаменом. У него есть собственные рецепты для своего ребенка. Есть рекомендации от наших сегодняшних уважаемых гостей. Я еще раз напомню, что наши сегодняшние собеседницы – это Галина Новикова, кандидат психологических наук, доцент факультета педагогического образования МГУ имени Ломоносова, и Лидия Малыгина, заместитель начальника отдела научно-методической поддержки сферы общего образования МГУ имени Ломоносова. Продолжаем наш разговор и вернемся к Цицерону.
К Цицерону. Галина Викторовна, что это такое?
Цицерон?
Нет,
Цицерон, что это такое? Что такое Цицерон? Нам интересно очень.
Блестящий оратор Римской Республики Марк Туллий Цицерон приводил в восторг своих слушателей, так как излагал множество интересных фактов, но никогда не пользовался записями. Секрет его успеха был в том, что перед выступлениями в Римском Сенате он тренировался у себя дома, переходя из одной комнаты в другую, соединяя новую мысль с определенным уголком, частью своего дома. Здесь при произнесении речи в Сенате Цицерон, видимо, мысленно повторял свой путь по дому и таким образом мог произнести речь, не прибегая ни к каким записям.
У Марка Тульевича Цицерона, у него, наверное, дом-то был не чета нашим, двушкам по 40,
да,
квадратных метров.
Но там особо, очень известный совет.
Там особо, да, не расходишься.
Можно идти по улице, вот по улице смотреть на вывески и какую-то формулу или правило мысленно привязывать.
Такая защита мужа, знаете.
Ассоциативная память, это называется.
Да. Мои детки уже давно взрослые, давно сдали свои экзамены, уже работают. И когда они были школьниками, они занимались в школе интеллектуал. И их там этому методу научили. Моя дочь закончила географический факультет и поступала. То есть много нужно было на запоминание информации. Там сотни топонимов, названий рек, городов и всего прочего. И девочку научили пользоваться цветными фломастерами, цветными бумажечками, которые она расклеивала в своей комнате.
Ой, так немецкий учила,
да,
кстати.
Да. Это действительно очень хороший действенный метод.
Вообще всякая наглядная такая вот ерунда, позволю себе такое слово, это действительно очень помогает.
Да.
Что еще помогает?
А что еще помогает? Это метод ключевых слов. То есть каждому тексту, который читает для заучивания школьник, нужно составить главные ключевые слова, запомнить их, после чего стоит только их вспомнить, как вспоминается и вся фраза, и фрагменты текста. И это метод, который разработал Корсаков Игорь Анатольевич, по-моему.
Да. Слушайте, ну вообще, вот эти методы, они действительно работают. Я сейчас вспоминаю, как я учила предметы, которые мне были совершенно не близки, и тоже там были эти и ключевые слова, и какие-то там, я не знаю, у меня немецкий, правда, мне близок был, но я помню, как я готовилась к вступительным экзаменам в институт. Тогда еще я была там, жила с родителями. И, допустим, знаете, кухня, да, как она выглядела? Она вся была обвешана спряжениями и управлениями глаголов. И причем там иногда висело по две бумажки подряд, ну так вот, чтобы там одна, допустим, поднимается наверх, там скотчем как-то закрепляется, под ней другая бумажка. То есть я мою посуду, я повторяю одно, я там хожу с пылесосом по квартире, я повторяю другое. И это все время, причем мне тогда же было рассчитано, забавно, что когда воздух из пылесоса, он дует на вот эти вот мои бумажки, одна поднимается наверх, и я там вижу другую.
Удобно.
Да. С математической точностью все это было. Когда гости приходили в дом в этот момент, они на это смотрели, им казалось, что это какой-то... То есть они, видимо, попали на другую планету. Такой, знаете, астероид B612. Или я не знаю, что там они думали. Но, в общем, они как-то смотрели по сторонам и как-то, знаете, бочком-бочком уходили в другое место, потому что понимали, что это, конечно, нечто. Процесс подготовки к экзамену.
Какие еще такие неизвестные приемы есть, но эффективные? Вот специалисты какие-то?
Текстом работать нужно, выделяя смысловые фрагменты, составляя ключевые слова. И вот еще метод повторения по Корсакову состоит в том, что нужно информацию повторять несколько раз в течение... Ну вот, например, имена, даты – это для экзаменов по истории и, может быть, другим предметам. Сразу же после восприятия, в течение 20 секунд, потому что самая большая потеря информации, то есть в памяти, как раз и приходится на первые стадии запоминания. И то, что уже выучено, нужно повторять в течение, допустим, вот 7 дней, если у нас есть для подготовки, то материал нужно повторять не менее 5 раз. И работа может быть так построена. Первый день нужно 2 раза повторить материал, ну, например, законы физики или там формулы тригонометрии или еще что-то. Значит, первый день 2 раза, во второй день 1 раз, третий день без повторений. Да, то есть так вот пока это сохранится, там в долговременную память перейдет. Четвертый день – 1 раз, пятый, шестой дни – без повторений, седьмой день – повторить. Вот эта схема, которая Корсаковым разработана, она показывает свою можно, эффективность.
Можно еще раз? То, что учит ребенок в первый день, надо потом повторить 2 раза? То, что он учит во второй день, нужно повторить 1 раз. В третий день все, что он учит, у него уже мозг, видимо, размялся, и он и так все хорошо запомнил, повторять не надо. В четвертый день повторить сколько раз?
1.
1 и пятый.
Пятый, шестой без повторений. Без повторения.
Мы сейчас их запутали, что они уже не понимают, когда и сколько надо повторять. Вот сейчас они будут как раз записывать
смотрите
и думать, так, иначе это
книгу,
не надо. Так,
смотрите
значит,
книгу.
Раз, 5 раз.
Корсакова по этой теме, книга в советское время написана, называется... Сейчас я ее...
Пока Галина Викторовна ищет, да, я хочу
наедине с памятью
сказать тем ребятам, которые сейчас едут, может быть, в машине со своими родителями с каких-то подготовительных курсов или просто слушают нас вместе с ними дома, что, во-первых, не бойтесь брать, когда вы читаете какой-либо материал, не бойтесь брать в руки маркеры, подчеркивать в книгах. Ничего в этом крамольного нет. Не стесняйтесь в книгах оставлять заметки. Во-первых, это книги, которые куплены на ваши деньги. Во-вторых, это вам поможет, безусловно. Имейте маркеры нескольких цветов. Это тоже очень полезно, это тоже очень важно и нужно. Но и самое главное, подготовка к экзаменам не начинается за 2 недели до экзаменов. Готовиться надо начинать заранее.
Вы знаете, мне кажется, что... Вы говорите про повторение, а мне кажется, что это такой... Эффективный, конечно же, метод, но для этого нужно, чтобы ребенок тоже настроился правильно на волну и вошел в этот ритм. Я вспоминаю, как моя подруга готовилась к Олимпиаде «Умницы и умники». Я на нее смотрела, я была в ужасе. Она была обложена книжками, она, знаете, она крепость себе из книжек построила, причем везде были закладки, везде были вот те самые маркеры, про которые Володя говорил, у нее все было подчеркнуто, там какие-то уголочки были заложены, вот все. И она про себя этот процесс называла маньячество. То есть она прочитала, проглотила одну книжку, отложила ее в сторону, потом она к ней вернулась, по диагонали ее пролистала, отложила опять в сторону. За это время она еще 3 книжки успела прочитать. Потом она вернулась к той, которую уже дважды там просмотрела ее 3-й раз, и положила в какую-то там, стала из нее какую-то другую крепость из книжек складывать. То есть в итоге у нее просто это все процесс, знаете, перехода книг из состояния открытой в закрытую и обратно, он был каким-то бесконечным. Как у нее столько всего умещалось в голове, я не понимаю. Но это вот особое какое-то состояние.
Пишите вот шпаргалки.
Это такое, я думаю, чередование мобилизации и расслабления, потому что вот дальше я хотела уже перейти к тому, как справляться с тревогой, если вдруг такие состояния появляются. Но я еще не рассказала... несколько методов, как работать с текстами. Ну, может быть, тогда вот рекомендация найти, она легко скачивается, книга «Наедине с памятью» Игоря Анатольевича Корсакова. Есть метод Вильяма Аткинсона «Как запоминать материал». Есть метод «6 вопросов». Кто, что, когда, почему, где, как. Это как раз к этому методу прибегают на курсах журналистики в США. Вот работа
да
с текстами.
Тоже.
Да, и в России тоже, да. И метод быстрой оценки информации. То есть это, опять же, вот все-таки навыки работы с большими текстами, которые как раз вот и должны вот как вы рассказываете, наши школьники переработать очень хорошо вот самую сущность, самые вот важные основные понятия, закономерности взять из этих учебников и уметь на экзаменах отвечать, решать задачи, воспроизводить даты.
А вот вы упомянули сейчас
далее,
тревогу, да? А я вспомнила, как сами учителя сдавали экзамены, и мой коллега выложил фотографию, присылает мне смс-ку с фотографией. Я вижу шпаргалку откровенно. И он говорит, как ты думаешь, у кого я изъял эту шпаргалку с формулами по физике из учебника 8 класса? У учителей. У учителей. То есть, оказывается, учителя, сдавая определенные экзамены на курсах повышения квалификации, испытывают не меньший стресс и тревогу, да, в общем-то, наверное, не меньше, чем их дети.
Вот
как побороть тревогу? Как побороть? Как с ней справиться?
Да.
Вот быстренько нам расскажите.
Быстренько я сейчас постараюсь. Это прежде всего понимание. Понимание того, что расслабление – это ключ к управлению собой. Когда человек... Ну вот мы говорим об мобилизации, но не мобилизации мышц, и вот когда человек скован, и вот он весь в стрессе,
мышечный
делается,
зажим,
да, у него такие зажимы бывают. Расслабление уменьшает внутреннее беспокойство, что является как раз причиной плохой работы памяти. Расслабление улучшает внимание. И давайте же тогда перейдем к рекомендациям, которые можно дать школьнику, когда вот он уже вошел и сел на экзамен. Вот если вот в эти первые минуты он сможет последить за своим лицом, расслабить все мышцы шеи, рук, плеч. Если вот он немножечко подвигается, что не запрещено на экзамене, то ему... намного легче будет дальше приступить вот к тому, чтобы сосредоточиться и начать читать задания. Вот. Расслабление еще можно получить, если ритмично дышать и не очень быстро. Это тоже очень полезный навык. Глубокое ритмичное дыхание снимает избыток напряженности. И упражнения, которые уменьшают беспокойство, они и будут облегчать концентрацию внимания. Конечно, я думаю, что стоит потренироваться заранее. Да, вот, и расслабление мышц, такого мышечного панциря, который вот у напряженного человека в стрессе бывает, и с помощью дыхания. Нужно применить последовательное мышечное расслабление, сидя на стуле. Для этого есть множество аутотренингов. Нужно попробовать глубокое дыхание и визуализацию, ну, то есть представление, воображение каких-то приятных моментов расслабления.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, дорогие слушатели, что у нас сегодня в гостях Галина Новикова, кандидат психологических наук, доцент факультета педагогического образования Московского университета, и Лидия Малыгина, заместитель начальника отдела научно-методической поддержки сферы общего образования МГУ имени Ломоносова. Галина Викторовна, а объясните, пожалуйста, вот такой феномен, когда человек заходит, тянет билет, это уже вот я говорю про вузовские экзамены, заходит в аудиторию, тянет билет и понимает, что он смотрит... И он не помнит вообще ничего из того, что у него там в этом билете. И вот первые несколько минут...
Поменять это... билет втихую.
Так... Нет, так не получится.
Нет, пожалуйста, это бывает такое тоже и втихую, и не втихую, по-разному. Но потом у него начинают какие-то файлы в голове открываться. А вот первый момент вот этого ужаса, когда он смотрит и понимает, что он просто не может даже вникнуть в то, что написано там в этом билете, не может соединить слова в какую-то осмысленную, в какое-то осмысленное предложение. Это что?
Ну, это реакция организма на стресс, то есть вот беспокойство,
тревога. К этому надо спокойно
тревога,
относиться, да, это пройдет.
Да, вот нужно, вот это бывает, вот главное, это, ну, школьники у нас имеют возможность сидеть, да, вот на стуле, значит, вот посидел, подышал, расслабил мышцы лица, подвигал плечами, руками, вот, и после этого можно... начинать читать задания. Вот. Я думаю, что для тех, кто очень сильно тревожные, которые вот опасаются, что с ними такое произойдет, нужно заранее проделать небольшую подготовку, то есть сосредоточиться на своих страхах, попробовать проанализировать, уточнить, что же именно вызывает такой страх, такую панику. Такому человеку нужно вообразить свои физические реакции, чего он будет стесняться, либо пота, прилив краски к лицу, повышение, понижение голоса, может быть, кто-то боится духоты или повышение давления. Так, чтобы вот подлинное событие, да, вот оказалось наименее пугающим, то есть вот сравнить, вот что на самом деле является источником страха. Нужно найти истинную, глубинную причину, которая порождает неуверенность в этой ситуации.
Вы знаете, они боятся получить плохую оценку. Вот это, мне кажется, самый главный страх. Не то, что там прилив краски к лицу, нет. Это как все к этому относятся с пониманием. А вот то, что, вот этот панический ужас, что мне могут поставить плохую оценку, и от этого зависит вся моя жизнь, то есть на кону вся моя жизнь. То есть, понимаете, получается, что в этот момент ребенок считает, ценность его жизни, она равна ценности высоте оценки за этот экзамен. Но
ужас,
это же не так.
Ужас.
Да не говори.
Ну, на самом деле, вот разница есть в таких страхах. Где-то действительно половина школьников боятся получить плохую оценку. Но, конечно, с ними нужно проделать такое упражнение. Вот вы уже говорили, что экзамен – это просто важные события жизни, но это не вся жизнь. Да,
нет.
После этого еще продолжается.
Конечно.
Более того, экзамены можно пересдавать, ну, крайние случаи бывают. И вот здесь нужно понять, что же все-таки такое. И, конечно, если именно это является причиной страха, то тогда вот порассуждать, проанализировать причины опасений, проиграть события у себя в голове, спросить себя, есть ли какие-то причины другие для беспокойства. Вот, потому что это беспокойство, оно нерационально, оно не ведет ни к чему хорошему.
Ребенок может
блокирует.
Бояться, что его родители любить не будут, если у него будет плохая оценка.
Ну вот, это, мне уже, кажется, родителям, это уже семейная педагогика.
Да, и родителям надо почаще ему напоминать, что мы тебя в любом случае любим очень. В любом случае.
Но есть и другие причины. Где-то 20% школьников просто вот панически боятся самой ситуации. Кто-то не уверен в себе, да, то есть вот это немножко разные акценты страхов. Кто-то боится физического состояния. Вот то, что вот у него там будет непереносимо жарко ему или еще что-то такое. И вот только 8% это разгильдяи, то есть подростки с низким уровнем знания, которым действительно есть чего бояться. А большинству детей на самом деле боятся-то особо ничего.
Мне кажется, что разгильдяи особо-то и не боятся, они просто не запариваются.
Так, наверное, более того, вот я же вам и начала
они
с исследования.
Они именно те, которые мобилизуются.
Да, они умеют мобилизоваться и обратить эту ситуацию себе как бы вот в плюс еще.
Что сами педагоги очень переживают за детей, которые сдают как раз эти выпускные экзамены, тесты и так далее. И педагог сам находится в стрессе, потому что и уровень его оплаты труда зависит от сейчас от этих результатов. И, в общем-то, и самооценка, потому что он в этих детей вкладывал, да, свои силы и время на протяжении года. И я вижу, что педагоги сейчас очень активно приходят в Московский университет, на факультет как раз педагогического образования, и они проходят курсы повышения квалификации. Что это им дает. Они осваивают, я выписала специально самые востребованные программы. Во-первых, конфликтология и педагогические отношения, потому что эта ситуация часто сейчас в школе встречается, да, какие-то конфликты и у детей, и родителей, и какие-то вот такие основы, да, то есть сейчас повышают в этом направлении свою квалификацию. Креативные технологии в современном образовании, то есть не только то, что Цицерон нам говорил, да, и не только то, что говорили наши учителя в начале века, но и какие новые вызовы появились, да, опять же, если, условно говоря, наши дети уже родились с планшетом в руках, и интернет это для них реальность, да, то учитель, который ведет занятия у нашего ребенка в школе, пережил несколько революций на своем веку. Он еще помнит черно-белые телевизоры, которые он на даче переключал пассатижами, у него на глазах появился мобильный телефон, а потом появился интернет.
И кашу гречневую варил на керогазе.
Вот, понимаете, А ребенок, которого он видит, для него это все привычные, в общем-то, реалии, и поэтому педагоги приходят и повышают квалификацию. Что еще, вот я обратила внимание, пользуется действительно популярностью. Опять же, создание образовательных программ в условиях реформы высшего образования. То есть как успевать угнаться за этими изменениями. То есть приходят и педагоги средней школы, и педагоги высшей школы, да, преподаватели высшей школы. И я хочу сказать, что сейчас появились программы и для студентов Московского университета, для студентов и других вузов. То есть можно учиться и днем в своем вузе, а вечером специально организован так процесс, чтобы вечером человек, который хочет иметь возможность преподавать, потом мог приходить и получать основы как раз вот этой педагогической деятельности.
Это бесплатно.
Надо смотреть, надо посмотреть, залезть на сайт, посмотреть информацию. Я знаю, что университет очень много делает и бесплатно для, и для учителей, всевозможные съезды, и летние школы, и так далее. Наверное, какие-то программы платные. Нужно посмотреть и выбрать, и найти для себя формат, который будет приемлемым. Угу. И, кроме того, государство оплачивает повышение квалификации педагогов. И, соответственно, то есть сам педагог не платит, но он может выбрать то учебное заведение, в котором он хочет проходить. Пройти вот это обязательное, да, там каждые 5 лет надо проходить, а иногда даже каждые 3 года, да.
В общем, надо держать руку на пульсе. Володь, да. Ты обещал рассказать, как ты сдавал экзамены.
Нет, как я сдавал экзамены, это вообще разговор на целую программу, а то и не на одну, потому что ситуаций жизненных было очень много. Я по-разному сдавал экзамены, но потом в какое-то время я для себя просто вывел такую формулу, что я здесь с Галиной Викторовной соглашусь целиком и полностью. Какими бы ни были велики соблазны, ну да, в мое время тоже не было мобильных телефонов. Мы обходились прекрасно городским, но все средства коммуникации оставались, и телевидение, и радио, и телефон, и все такое прочее. Короче, вот нужно, значит, оградить себя от средств связи на тот момент, когда ты сосредотачиваешься. Вообще нужно просто вот так вот, смотрите, подъем, душ и все, что связано с этим, завтрак, подготовка рабочего места в первую очередь. Все, что может понадобиться, должно быть под рукой, на это не надо тратить время искать где-то в столе. План, конкретный план на сегодня. Что касается занятий, час. Перерыв 10 минут. Я уж не знаю там насчет приседаний и все такое прочее, наклонов и поклонов, но просто встать, выйти из-за стола 10 минут, еще час, еще 10 минут и еще час, всего 3 часа. И потом, скажем так, обед, и потом прогулка, час или полтора, не спеша, ни о чем не думая, просто прогулка на свежем воздухе. Это не значит, что надо идти в торгово-развлекательный центр. Если есть где-то неподалеку от дома сквер, парк, можно просто посидеть на скамейке, можно просто походить. Потом вы возвращаетесь, спокойно садитесь еще час, перерыв 10 минут, еще час, перерыв 10 минут, еще 40 минут, ужин, коммуникация, общение с родителями, с друзьями, здесь электронная почта и всякие разные WhatsApp, и там все, чем вы пользуетесь. Душ, почитать книжку на ночь совершенно не по профилю, спокойной ночи пожелать всем, и, значит, отходить ко сну. Обязательно обильное питье, исключая кофе, крепкий чай, все стимуляторы вообще отбросить. Вода 1,5-2 литра в день для, в общем, человека весом в 50-60 килограммов, в 70 даже, 1,5-2-2,5 литра в день. Небольшими дозами это вот то, что нужно. Не забывайте о том, что нужно спать, приоткрыв окно, если, конечно, оно не выходит, как у меня спальня выходит на Ленинский проспект, прям особо не откроешь окно. Обязательно гуляйте, обязательно. Вот вышли на прогулку, вот просто отключитесь от всего процесса. Вот лично мне это помогало. Если вам поможет, очень хорошо. Если не поможет, придумайте свое.
Мне кажется, что тут действительно каждый какие-то свои ритмы вырабатывает. Про подругу, которая готовилась к умницам-умникам, я уже рассказала, как она, обложившись книжками, там, листала сначала одну, потом прочитывала другую, потом бралась за третью, возвращалась к первой и так далее. А я делала это как-то совершенно по-другому, уже, честно говоря, даже не помню как. Но вот так, чтобы я на ночь читала какую-то там совершенно книгу не по теме, всем желала спокойной ночи и шла спать, такого не было вообще. До 5, до 6 утра...
Самое непродуктивное поведение,
отличное,
какое может быть.
Отличное, продуктивное было
ничего
время.
Ничего не запоминает голова совершенно, потому что в этот момент просто ваши биологические часы, у вас, ваш мозг, он спит, он ничего не запоминает.
А Пушкин творил по ночам, потому что активизируются в это время участки головного мозга, которые отвечают за творчество.
Поэтому, спасибо, Лидия.
Поэтому мало прожил.
Галина Викторовна, он по другой причине мало прожил.
Потому что у него была неустойчивая психика.
Ну, вот, пожалуйста. Галина Викторовна, расскажите, пожалуйста, как, есть ли какие-то общие алгоритмы, или действительно каждый вырабатывает для себя в итоге сам рецепты запоминания и распорядок работы?
Приемы нужны всем. А вот распорядок работы, конечно, зависит от того, какие индивидуальные особенности у ребенка. У астеников, у меланхоликов по темпераменту, у тех, кто быстро устает, быстро утомляется, режим дня должен быть более такой щадящий, значит, больше перерывов, больше переключений, свежего воздуха, каких-то вот приседания нужны будут. А для флегматиков и людей с такой сильным типом высшей нервной деятельности, которые переносят легко нагрузки, для них это может быть не час, а 2 часа, потом перерыв. Вот. Это трудно вот здесь выработать какие-то общие рекомендации, потому что ресурс продуктивной работы, он разный. Угу. Это сказывается на протяжении всех лет взросления, все школьные годы жизни. Вот особенно заметна разница в начальной школе. Вот кто-то быстро делает свои задания и все складывает, и домашние задания тоже быстро делает, кто-то сидит часами. Вот. Эта же разница, она немножечко уходит, но вот в старших классах сохраняется. Поэтому общий алгоритм трудно сказать. Но то, что всем нужно обязательно, это мыслить позитивно.
Это как?
А это вот
все будет хорошо.
Это да, это и родителям, и педагогам, и самим детям. Я готов к ответу на любые вопросы. В какой угодно реакции, что экзаменатора, что бы мне, какое бы задание мне не досталось, я к этому хорошо приготовился, и я обязательно все решу и все сделаю. Это основа положительного отношения. То есть не ужастификация, ой, какой ужас, сколько много мне нужно сделать, а наоборот, потому что ужастификация ничего не дает, пользы нет. Наоборот, положительная установка дает возможность быть в хорошем настроении, быть спокойным и работать.
У нас 1 минута осталась до конца программы. Да. Если позволите, я в конце тоже от себя дам один совет, проверенный. Я так практически все экзамены сдавала в институт, и, знаете, венцом всего этого были госэкзамены на 5-м курсе, когда мы и ночами, и днями просто учили, не переставая, и это был действительно и стресс, и все на свете, а до этого мы еще написали все дипломы, их защищали, это тоже было... То есть, ну, ресурсы уже внутренние, они на пределе. Но вместе с тем, вот как мы это делали, когда ты перелопачиваешь все, что только можешь... Я закрывала все. Господи, я сделала все, что могла. А теперь ты, пожалуйста, вот прикрой меня там, где я не могу, а там, где могу, вот ты меня как-то вот помоги, чтобы это было так, вот чтобы все было хорошо. В общем, когда ты понимаешь, что ты сделал все, что мог, да, вот абсолютно все, дальше вот туда отправляешь. Пожалуйста, Господи, ты там как-нибудь разберись. И на госэкзаменах, вы знаете, была потрясающая совершенно вещь. Мы с моей соседкой по общежитию сидели, готовились, перекидывая друг другу книжки. И она говорит: слушай, как мне хочется, чтобы мне достался вот этот вот 7-й билет. А я ей говорю: а мне как хочется, чтобы мне достался 14-й билет. И вот мы с ней заходим в аудиторию, в 1-й пятёрке. Она тянет билет, у нее 7-й. Она говорит: Аля, смотри, смотри. Я говорю: отлично, поздравляю, тебя на свой, у меня 14-й. Я ей показываю. Вы знаете, она до сих пор уверена, что я чего-то наколдовала. Я, конечно, не колдовала. А все, что можешь, сделано. А дальше вот туда. Вот, Господи, а теперь, пожалуйста, ты. И это как-то работает. Я не знаю, как, но работает. Вот, видимо, есть в этом какая-то внутренняя логика тоже.
Мы завершаем программу. Благодарим наших сегодняшних гостей. Галину Новикову, кандидат психологических наук, доцент факультета педагогического образования Московского университета имени Ломоносова. И Лидию Малыгину, заместителя начальника отдела научно-методической поддержки общего образования, сферы общего образования МГУ имени Ломоносова. Программу для вас провели Владимир Емельянов и Алла Митрофанова. Мы прощаемся. До новых встреч. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».